да нет и надежд. Друг для друга мы должны быть такими, какими были тогда. Ни Ахилл, ни Диана не стареются. Не хочу встретиться с тобою, как Ларина с княжной Алиной. Кузина, помнишь Грандисона? Как Грандисон? А, Грандисон! В Москве живет у Симеона. Меня в сочельник навестил. Недавно сына он женил. Последнее пламя потухавшей любви осветило на минуту тюремный свод, согрело грудь прежними мечтами, и каждый пошел своим путем. Она уехала в Украину. Я собирался в ссылку. С тех пор не было вести об ней. Глава 21. Разлука. Ах, люди, люди злые, вы их разрознили. Так оканчивалось мое первое письмо к Натали. И замечательно, что испуганный словом «сердца» я его не написал, а написал в конце письма «твой брат». Как дорога мне была уже тогда моя сестра, и как беспрерывно в моем уме видно из того, что я писал к ней из Нижнего, из Казани и на другой день после приезда в Пермь. Слово «сестра» выражало все сознанное в нашей симпатии. Оно мне бесконечно нравилось. И теперь нравится, употребляемое не как предел, а напротив, как смешение их. В нем соединены дружба, любовь, кровная связь, общее предание, родная обстановка, привычная неразрывность. Я никого не называл прежде этим именем, и оно было так мне дорого, что я и впоследствии часто называл Натали так. Прежде, нежели я вполне понял наши отношения, и, может, именно от того, что не понимал его вполне, меня ожидал иной искус, который мне не прошел такой светлой полоской, как встреча с Гаэтаной. Искус, смиривший меня и стоивший мне много печали и внутренней тревоги. Очень мало опытный в жизни и брошенный в мир, совершенно мне чуждый, после девятимесячной тюрьмы, я жил сначала рассеянно, без оглядки, новый край, новая обстановка, рябили перед глазами. Мое общественное положение изменилось. В Перми, в Вятке, на меня смотрели совсем иначе, чем в Москве. Там я был молодым человеком, жившим в родительском доме. Здесь, в этом болоте, я стал на свои ноги. Был принимаем за чиновника, хотя и не был во всем. Нетрудно было мне догадаться, что без большого труда я мог играть роль светского человека в заволжских и закамских гостиных и быть львом в вятском обществе. В Перми я не успел оглядеться. Там только хозяйка дома, к которой я пришел нанимать квартиру, спрашивала меня, нужен ли мне огород и держу ли я корову. Вопрос, по которому я с ужасом вымерил мое падение с академических высот студентской жизни. Но в Вятке я перезнакомился со всем светом, особенно с молодым купечеством, которое там гораздо образованнее купечества внутренних губерний, хотя кутить любит не меньше. Сбитый канцелярией с моих занятий, я вел беспокойно праздную жизнь, при особенной удобовпечатлимости, или, лучше сказать, удободвижимости характера и отсутствии опытности, можно было ждать ряд всякого рода столкновений. В силу кокетливой страсти, желания нравиться, я старался нравиться направо и налево, без разбора кому. Натягивал симпатии, дружился по 10 словам, сближался больше, чем нужно, сознавал свою ошибку через месяц или два, молчал из деликатности и таскал скучную цепь неистинных отношений до тех пор, пока она не обрывалась нелепой ссорой, в которой меня же обвиняли в капризной нетерпимости, в неблагодарности, в непостоянстве. Я сначала жил в Вяткине один. Странное и комическое лицо, которое время от времени является на всех перепутьях моей жизни, при всех важных событиях ее, лицо, которое тонет для того, чтобы меня познакомить с Огаревым, и машет фуляром с русской земли, когда я переезжаю Таургенскую границу, словом, Карл Иванович Зонненберг жил со мною в Вятке. Я забыл об этом, рассказывая мою ссылку. Случилось это так. В то время, как меня отправляли в Пермь, Зонненберг собирался на Ирбитскую ярмарку. Отец мой, любивший всегда усложнять простые дела, предложил Зонненбергу заехать в Пермь и там заняться моим домом. За это он брал на себя путевые издержки. В Перми Зонненберг ревностно принялся за дело, то есть за покупку ненужных вещей. Всякой посуды, кастрюль, чашек, хрусталю, запасов. Он сам ездил на Обву, чтобы приобрести из самого источника вятскую лошадь. Когда все было готово, меня перевели в Вятку. Мы распродали за полцены купленное добро и оставили Пермь. Зонненберг, добросовестно исполняя волю моего отца, счел необходимым ехать также и в Вятку заниматься моим домом. Отец мой так был доволен его преданностью и самоотвержением, что положил ему 100 рублей жалования в месяц, пока он будет у меня. Это было выгоднее и вернее Ирбита, и он не торопился меня оставить. В Вятке он уже купил не одну, а 3 лошадей, из которых одна принадлежала ему самому, хотя тоже была куплена на деньги моего отца. Лошади эти подняли нас чрезвычайно в глазах вятского общества. Карл Иванович, мы уже говорили это, несмотря на свой 50-летний возраст и на значительные недостатки в лице, был большой волокита и был приятно уверен, что всякая женщина и девушка, подходящая к нему, подвергается опасности мотылька, летающего возле зажженной свечи. Действия, произведенные лошадьми, Карл Иванович утратить не хотел и старался вывести из него пользу по эротической части. К тому же все обстоятельства ему способствовали. У нас был балкон, выходящий на двор, за которым начинался сад. С 10 часов утра Зонненберг в казанских ичигах, вшитый золотом тибетейке и в кавказском бешмете, с огромным янтарным мундштуком во рту сидел на вахте, делая вид, будто читает. Тибетейка и янтарь, все это было направлено на 3 барышень, живших в соседнем доме. Барышни с своей стороны занимались приезжими и с любопытством рассматривали восточную куклу, курившую на балконе. Карл Иванович знал, когда и как тайком они поднимали стору, находил, что дела его идут успешно, и нежно выпускал дым легкой струйкой по заветному направлению. Вскоре сад представил нам возможность познакомиться с соседками. У нашего хозяина было 3 дома, сад был общий. 2 дома были заняты, в одном жили мы и сам хозяин с своей мачехой, толстомягкой вдовой, которая так матерински и с такой ревностью за ним присматривала, что он только украдкой от нее разговаривал с садовыми дамами. В другом жили барышни с своими родителями, 3-й стоял пустой. Карл Иванович через неделю был свой человек в дамском обществе нашего сада. Он постоянно по нескольку часов в день качал барышень на качелях, бегал за мантильями и зонтиками, словом, старался всячески угодить. Барышни с ним дурачились больше, чем с другими. Именно потому, что его еще меньше можно было подозревать, чем жену Цезаря. При взгляде на него останавливалось всякое, самое отважное злоречие.